Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 26 глава. Будем читать с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Гефсимания. Сад оливковых деревьев. На восток от Иерусалима, через поток Кедрон, там Иисус проводил ночи. Место, известное ученикам, место, которое сегодня посещают миллионы туристов. Если Гефсимания была на том месте, которое сегодня показывают туристам, то с Гефсимании виден весь старый город Иерусалим. Когда я был там, нам показывали оливковые деревья. Им сотни лет. Никто, конечно же, не знает, те ли это деревья, которые были в саду, когда молился в этом саду Иисус. Мы понимаем, что была Пасха иудейская, и в Иерусалиме были миллионы людей собраны. И поэтому с этой стороны это вполне нормально было остаться на улице ночевать. Принять всех гостей Иерусалим просто не мог. Иисус, написано, после того, как они ели Пасху с учениками, после вечери, которую Он установил, Он перешел через поток Кедрон и пошел в этот сад, который был им уже знаком, потому что не раз они здесь проводили вместе время. Тишина, отдаленность от города, это привлекало Христа. И в последние минуты своей жизни Он искал этой тишины. Он искал того места, где Он раньше встречался со Своим Отцом. Интересно, что когда нашей душе тоскливо и плохо, мы ищем уединение с Богом. И вдруг нам хочется особенно по-другому молиться, чем мы молились даже до этого. Иногда нас должна посетить скорбь определенная, душа наша должна взволноваться, скорбеть, чтобы нам вдруг снова искать того близкого, общения с Богом. Я не говорю о том, что у Христа где-то было потеряно это общение. Нет. Но Он как нельзя больше нуждался в Нем сейчас, когда Он стоял перед смертью. Написано, что Он берет трех учеников с собою, Петра, Иоанна и Иакова. Это свидетели Его преображения были, и эти же ученики снова должны стать свидетелем того, чего они никогда до этого не видели, не понимали. Потому что Христа в таком состоянии никто из них не видел. Они видели человека или Сына Божьего, который говорил Слово с властью. Они видели славу Его. Они видели силу воскрешать мертвых, исцелять больных. И вдруг этот сильнейший человек, когда-либо живший в мире, начинает тосковать, ужасаться и скорбеть, и говорить смертным: «Помогите мне! Мне нужна помощь!» Он их берет с собой. Самый трудный свой час он нуждается в простой человеческой помощи. Он нуждается в простом участии. Или даже сказать присутствии. Побудьте со мною, мне очень тяжело. Когда человек начинает чувствовать приближение смерти, знаете, в чем самое большое разочарование людей? Когда нету рядом никого. Посмотрите, в истории человечества любой человек, который приближался к смерти, нуждался в ком-то, кого он любил. То есть он берет самых своих близких учеников с собою и нуждается теперь как человек в их поддержке. Интересно, мы знаем, что в Иерусалиме в это время его мать. Просто буквально несколько часов позже он висит на кресте, и мать у креста. Но здесь в Гефсимане ее нет. Не потому, что он ее не любил, но потому, что он тайны Царства Небесного открывал своим ученикам. И когда он умирал, он звал не маму свою, не отца своего земного, он звал учеников, потому что им он открыл все свое сердце. Меня поражает та мысль, что Иисус не постеснялся своей, так скажем, человеческой слабости. Он не постеснялся выразить своих чувств. Он не постеснялся сказать им, что мне теперь тяжело. Как часто мы сходим с такой тяжестью в сердце, но скрываем от всех людей, включая Бога, что с нами происходит. Иисус был не таким. Свое состояние сердца Он никогда не скрывал. И поэтому в Гефсимании Он открывает Своим ученикам, что с Ним происходит. Встает один вопрос. Ведь это место, где Иисус плакал и молился, было известно Иуде. И Иисус точно знал, что Иуда приведет сюда и солдат, и первосвященников. Почему он не ушел с этого места? Почему он не поменял место своей молитвы или пребывания этой ночью? И мы понимаем, что он идет по написанному в Писании, что он исполняет все пророчества. Но мы понимаем, что говорит нам Иоанн, где Иисус до своей смерти свидетельствовал: «Я сам отдаю жизнь мою. Никто не берет ее у меня. Никто не требует, никто не забирает ее. Я сам добровольно отдаю». Иисус не поменял место молитвы. И Он говорит, душа моя скорбит смертельно. Псалом 41, 12 стихи написано, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, надейся на Бога. Ты еще прославишь Его, говорит псалмопевец. Да, но когда Сын Божий должен проходить теперь это физически через все, к чему Он готовился, это совсем другое. Пророчество – это одно, а когда ты должен проходить все это, Он стал человеком и проходил через страдания, как человек. Душа моя скорбит смертельно. Или глубина скорби описывается здесь нам евангелистом, или же говорит о том, что предвкушая смерть за людей, Иисус томится и скорбит. Одиночество смерти человека – это самое страшное. Каждый практически человек – он проходит определенные стадии душевные, когда он приближается к смерти и имеет возможность подготовиться к ней. Если смерть пришла внезапно, у человека нет подготовиться с ней, поэтому он и не может пройти эти стадии. Но и у Христа, и у всех других людей, у которых есть возможность подготовиться к смерти, они проходят следующие стадии. И первое – это отрицание. Когда смерть касается моего соседа, касается кого-то даже близких моих, но пока не касается меня, как будто бы мне легче. Но когда вдруг смерть стучится лично ко мне, и мне нужно проходить это, первый вопрос, почему я? Почему сейчас? Почему так не вовремя? И человек, как многие даже библейские герои, они идут на сделку с Богом. Они говорят, Господи, дай пожить еще. Иезекия, один из них, который, услышавший от пророка Исаии, что он должен умереть, он отворачивается к стене и начинает горько плакать. Господи, я служил Тебе. Господи, я любил Тебя. Господи, я исполнял Твой закон. Дай мне пожить. И многие люди перед смертью обещают Богу все. Только бы Он их спас. Только бы Он их исцелил. Они готовы на торг, на сделку с Ним. Это не звучит как сделка со стороны Иисуса Христа. Но как человек Он спрашивает Отца. Другой путь есть. Можно ли мне не страдать за грехи всего человечества? Есть ли другой путь? Есть ли прощение? Можно ли мне не пить эту чашу скорби, чашу грехов, как бы мы ее ни назвали? И третья стадия – это уныние, в котором Иисус и находился. Это состояние скорби, когда мы видим безвыходность, когда мы видим, что нам нужно, хотя у Христа никто не отбирал жизни. Он говорит, я сам отдаю ее, но тем не менее Отец говорит, что другого пути нет. И уныние, оно переходит в оценку всей своей жизни. Когда мы понимаем, что нужно оставить этот мир, мы вдруг начинаем вспоминать всю свою жизнь с раннего детства. И люди перед смертью, особенно, если они делали много зла, они каются. У них происходит полная переоценка. То, что было раньше важно, за что они держались двумя руками, вдруг теряет всяческий смысл для них. Христос сказал перед смертью в горнице, когда Он был с учениками, «Отец, я прославил имя Твое». Вот его оценка его жизни. Ему не в чем было каяться. Но тем не менее, от него нужно было согласие. Вот это последняя стадия согласия пройти этим путем. Иисус соглашается и говорит: «Не моя воля, но Твоя, Отче, да будет». Он говорит, Матфея 20:28, «Я пришел для того, чтобы отдать душу свою для искупления многих». То место, которое мы уже цитировали, Иоанна 10:17-18, «Никто не отнимает у меня жизни, я сам отдаю жизнь мою», говорит Он. А во 2 Коринфянам 5:21 Писание говорит, что не знавшего греха Бог сделал жертвою за грех. И в Галатам 3 главе 13 стихом написано, что Он взял наше проклятие на Себя. Вот может быть и смысл, вот может быть и причина, почему Сын Божий ужасается. Нет, не физической смерти, как таковой Он боится. Но для Него это настолько неестественно, более того, даже противоестественно умирать. Потому что Он Бог. Святой страдает за грех. 39 стих говорит нам, что отойдя немного, он пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Нам Матфей повествует, что ученики были очень уставшими, и они практически спали, но его борьбу, тем не менее, они описали. То есть, как бы сквозь сон они все слышали и все видели. Они видели, что вдруг ангел с неба пришел, чтобы укрепить его. Они слышали, как он молился. И нам, человек, написавший послание к евреям, он пишет, что Иисус плакал в Гефсимании, когда молился. Ученики это видели, но в таком состоянии уничижения, можно сказать, в таком открытом душевном состоянии разговора его с отцом, они его не знали. Иисус сильно страдал. Иисус сильно молился своему отцу. Он хотел удостовериться еще раз, есть ли другой путь, или все-таки его нет. И второй раз, когда он молится, он говорит: «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Иисус принимает на Себя волю Бога. И Писание говорит к филиппийцам, что Он смирил Себя, что Он был послушен. Послушен до смерти и смерти на кресте. И здесь речь идет о чисто человеческой воле нашего Господа Иисуса Христа. Он Сын Божий, Он оставил небо, но никогда не перестал быть Богом, но Он стал человеком, и как человек Он имел свою волю. И Он говорит: «Я свою волю, Отче, подчиняю Твоей божественной воле. Я согласен сделать все то, что Ты хочешь от меня». Умереть, что это значит? Умереть — это значит вкусить грех. Написано, что жало смерти — это грех. Грех не имеет власти над человеком, если он не согрешил. Грех не имеет власти над Богом. Умереть значит согрешить, а если Бог не может грешить, что это значит? Взять грех чужой на себя. Не за свой грех умирать. За чужой грех умирать, за грех всего мира умирать. Вот что значит для Христа умереть. Это согласие платить за грех всего мира. И это та самая страшная несправедливость. Это нечестно. Почему невинный святой должен умирать за грехи виновных и грешных людей? И он соглашается на это. Почему? Я думаю, ответ очень непростой. И нам не понять, почему Бог соглашается умирать за меня. С какой стати? Мы только знаем из Писания, что Он любит. И любит не просто, любит не словом, а любит делом. Мы просто знаем из Писания, что Бог с человеком были друзьями. И они разговаривали вместе. И Бог любил, и человек любил взаимно. Но грех разрушил это общение. И Бог со своей стороны готов сделать все, чтобы общение с собою снова восстановить. И Он идет на самое последнее, Он идет на жертву, для того, чтобы мы имели жизнь вечную, имели общение снова с Богом. И поэтому Он говорит: «Да будет воля Твоя». Это слова любви, слова смирения Сына Божьего. Чем отличаются страдания Сына Божьего от страданий всех святых или всех людей этого мира? Прежде всего, мы, люди, все без исключения согрешили. Он был святой. Писание говорит: нет праведного, нет ни одного. Он не согрешил ни в чем никогда. Он невиновный. В нем нет вины. Не за один грех, но Он берет на Себя вину грехов всего мира. Он Бог, и в этом смысле Он бессмертен, и тем не менее Он вкушает смерть ради нас. Возлюбленные, никто из нас никогда не сможет приблизиться к страданиям Иисуса Христа. Если физически мы где-то страдаем и нам больно, если других людей физически распинали, но никогда ни один человек не был Богом, и никогда ни один человек не был на небе, и не оставлял небо для того, чтобы стать человеком, и никогда ни один человек не был без вины и без греха, а он был безгрешен. И никогда никто из нас, поверьте, не сможет страдать за грехи всего мира. Может быть, мы пострадаем за грехи одного человека, двух, троих, может быть, группы людей. Но взять на себя грехи всего мира, всех людей, которые жили до него, и всех людей, которые будут жить после него, миллиарды, миллиарды людей и триллионы грехов. Никто из нас никогда не сможет понять душевных страданий нашего Спасителя, через что Он проходил. Бог берет на Себя смерть. Написано, что ангел Божий укреплял Его. Видимо, потому что ученики не смогли сделать то, для чего Иисус их позвал, а именно помочь Ему в этот час скорби и томления, помолиться вместе с Ним. Отец посылает Ему для поддержки ангела. Когда Иисуса Христа привели ко кресту и распяли, посмотрите одни из Его первых слов, который Он сказал на кресте. Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Послушайте еще раз эти слова. Человек, страдающий, Сын Божий, страдающий за грех всего мира, Он молится и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». У вас когда-нибудь было желание отомстить тому, кто делает вам больно? А если вас лишают жизни, и вы имеете власть и право, и возможности отомстить, почему у Иисуса Христа в сердце нет никакой горечи, когда с Ним поступают настолько несправедливо? Кто из нас когда-либо страдал несправедливо? Скажите мне, как мы себя чувствуем? Почему в сердце Спасителя нет горечи? Возлюбленные, по одной простой причине, потому что там нет греха. Где нет греха, нет ожесточения. Его могут бить, он будет любить. Его могут оплевать, он будет любить. Его могут на крест повесить, он все равно будет любить. Потому что любовь Христа убить невозможно. В его сердце нет греха. Он страдает за чужой грех, за наш с вами грех. Но сам он не причастен ко греху, и поэтому в его сердце нет никакого ожесточения. Бог справедливый, и тем не менее он отказывается от справедливости, страдая несправедливо. Бог, имеющий право мстить всем людям, и он это рано или поздно будет делать, но в Иисусе Христе он отказывается от мести, направляя свой гнев на Сына Своего. Иисус все прошел, и Он сказал кульминационные слова: Боже мой, почему Ты оставил меня?» Я думаю, вот этого момента Христос страшился больше всего. Боже мой, почему Ты оставил меня? То, что для нас непонятно, когда Иисус, Сын Божий с Отцом, был вот в таких отношениях, как понять, что Он теперь оставлен? Что-то значит, что Бог оставил Иисуса страдать, оставил Его просто на произвол людской, оставил Его одного в страдании, или что происходит здесь? Иисус говорит непосредственно о какой-то личности, о Боге, который Его в момент страдания на кресте оставляет. Или, по крайней мере, Он внутри чувствует это отвержение от Бога. Вы знаете, что очень странно? В Гефсимании, когда мы читаем, Иисус говорит: «Отец мой». И Он снова падает на лицо и молится, и говорит: «Отец мой». И третий раз написано, Он сказал то же слово: «Отец мой». И вдруг на кресте Он не говорит больше: «Отец мой, почему Ты оставил меня?» Он говорит: «Бог мой, почему Ты оставил меня?» Может быть, незначительная деталь, но когда речь идет об оставлении, у Него нет больше этого контакта, как к Отцу. Остается только Бог, который судит теперь. И евангелисты говорят, что это выражение было сказано в последние 3 часа Его жизни. Там Иисус берет на Себя грех всего мира, и Он, как самый последний, можно так сказать, самый страшный грешник, умирает в отчуждении от Бога, не чувствуя больше того, что Он чувствовал раньше. Бог Его оставляет. И если Он взял на Себя грех всего мира, то Писание говорит: «Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Иисус прошел через это, оставленный Богом, оставленный людьми. Он один страдает за грех человеческий. Писание нам говорит, что Он Агнец Божий, который взял на Себя грех мира. Мы сегодня вспоминаем с вами страдания и смерть нашего Господа. Мы сегодня вспоминаем пролитую кровь. Мы сегодня вспоминаем прощение, которое Иисус нам приобрел. Что же произошло на Голгофе? Произошло искупление. Что это значит? Христос выкупил нас. Он заплатил за наши грехи. Нам не нужно больше умирать. Нам не нужно больше бояться гнева Божия и Его мести. Нам не нужно больше бояться суда Божия и Его справедливости. Почему? Он искупил нас от смерти. Он выкупил нас. Он заплатил за наши грехи, страдая на кресте. Он оправдал нас, пострадавший за нас, и человек, принявший Его как своего Спасителя, получает оправдание от Бога. Нет, он не заслужил оправдание, но получает это как подарок, если только человек принимает Спасителя Иисуса Христа. Бог такого человека оправдывает. И последнее – это примирение. То, что крест сделал, это примирение между Богом и человеком. Богу нужно было простить человеку грех. Но чтобы простить, ему нужно было стать жертвой за грех. Он должен был заплатить за этот грех, чтобы была возможность простить всему миру. И сегодня Бог готов с нами примириться. И этот стол, в котором мы сегодня будем участвовать и который мы сегодня будем вспоминать, он нам говорит о примирении, что Бог в Иисусе Христе примирился со всеми нами. И нам стоит только воззвать к Богу. И написано, кто призовет имя Господне, спасется, получит прощение грехов и вечную жизнь. Возлюбленные, это для нас сделал Спаситель. Слава Ему вечная за все. Аминь. Помолимся вместе. Иисус, то, что мы должны были испытать, перенес Ты. То, через что мы должны были проходить, прошел Ты. Спасибо Тебе от всего сердца, что Ты любишь нас. И из любви к нам Ты готов был на жертву. Желая милости и прощения, Ты готов был платить за наши грехи. Благодарность Тебе за это. Иисус, прошу Тебя очень, дай нам вспомнить Твои страдания. Дай нам вспомнить Твое смирение и Твое послушание до смерти и смерти крестной, чтобы нам сегодня приблизиться к Тебе. Иисус, кто еще не знает Тебя как Спасителя личного, пусть они сегодня примут Тебя. Познаю, что только в Тебе спасение, и только Ты страдал за грехи человечества, и только в Тебе прощение всех грехов, и жизнь вечная, и примирение с Отцом. Благослови нас, и пусть Дух Твой Святой совершает и дальше работу в наших сердцах. Аминь.